20. Тактическая перчатка. На следующий день занятия с вулканистом про типы инвиктусов. С небезынтересной информацией, из которой можно сделать только один вывод. Инвиктусы управлялись искусственной личностью. Дело вот в чем. Занудный киборг прогундел, что инвиктусы в Академию поставляются стары ровно по количеству на них претендующих. Тем, кто с родовым, не поставляют, само собой. Но дело вот в чем. Он рассказал о том, что в исключительных случаях несколько слушателей остаются без инвиктусов на год, как и машины. Без деталей, но выходит, инвиктусы не ломаются и ничего такого. Претенденты на них тоже. Не лечатся до следующего года, а именно ждут. А такое возможно только в одном случае. Несовместимость. Ну а инвиктусы машины, а не биоконструкты. Так что вариант всего один. Искусственная личность, не подходящая самым что ни на есть характером к претенденту. И объясняет, кстати, на кой хрен при тестировании задают тесты. Ну вот вообще никак к пилотированию не имеющие отношения. Личностные всякие там. Я-то думал, что управляющий компьютер инвиктуса – обычный искусственный интеллект. По сути, мощный вычислитель, не обладающий своей волей, стимулом к действию. Стимулом для него становится поставленная задача. Вот тогда он начинает думать, работать, вычислять. Искусственная личность же... Ну, личность. Со своими потребностями, желанием, характером. Вроде бы в основном слепки или синтезированные из нескольких слепков людей программные конструкты. Имеют, как понятно, массу достоинств. Способны реагировать на окружающую обстановку и принимать решения вне четко прописанного круга задач. Но тут же кроются и понятные недостатки. Вот как с инвиктусами и слушателями, друг другу не подошедшими. Характерами не сходятся, без шуток. Потом опять тесты, к которым я стал относиться с большим пониманием. Даже голо на тему нисхождения характеров пилота и ил боевой машины были. Не про инвиктусы, но принцип тот же. И примерно так и прошло несколько дней. Никаких неприятностей не случалось. Лекции и тесты. Мы с Себом стали задерживаться в столовке на обед, знакомясь со всякими сокурсниками. Ничего даже похожего на приятельство. Подошли, представились, выслушали ответ. Бросили несколько фраз, в основном насчет дуэли, и свалили по своим аристократическим делам. А вот с блондиночкой выходило непонятно, что заставило меня подумывать, а не махнуть ли на нее рукой. Потому что от меня эта девица явно бегала, причем искусно, исключая возможность встретиться, перекинуться парой слов. Имя я узнал, Арвин Кульвер, но даже его на занятии. «Узнавать имя в отсутствии его носителя недостойно, Гал», занудно протянул с очень заносчивой мордой в натуре граф. «Ты же не хочешь оскорбить эту даму? Или не испытываешь к ней вражды?» Эту противномордную тираду он озвучил, когда я, уже отчаявшись поймать блондиночку, ну, натурально бегала вредина такая. Прикидывал, то ли мне подходить к попытке поговорить, как к цели. Тогда чёрта с два убежит, поймаю. Но подобное использование никсовой науки мне и самому казалось редкостно идиотским. То ли я каких-то очередных аристократических вывертов не знаю, не понимаю. Так что не спросить ли мне Себа, поможет ли чем? Спросил. С нулевым результатом. М-да. «Вражды не испытываю, но хотелось бы хотя бы узнать, как ее зовут», — буркнул я. «Так спроси ее прямо, предварительно представившись». «Вот спасибо вам», — аж слегка поклонился я. «Что бы я без твоего ценного совета делал? Бегает она от меня, Себастьян», — вздохнул я уже без иронии. «Тогда ничем не могу помочь, Галин. Спрашивать про нее, обозначая уже свой интерес, я не буду. Тебе тоже не рекомендую. Если дама не хочет общаться, плюнь и не ищи встречи».
«Ты даешь удивительно ценные советы, Себ. Но, похоже, так и стоит поступить», — вздохнул я. На следующий день на истории инвиктусов я имя узнал, но в остальном... В общем, решил я про ее кудряшки и вправду забыть. Бегать за девчонкой выходило как-то по-дурацки и глупо. И вообще, надо было как-то решать вопрос с прекрасным полом, а то уже неудобство из психологического перерастало в физическое. Была у меня мысль выделить себе время на поход в Супербию, в какой-нибудь вечерний ночной клуб с танцульками. На Белояре там всегда заводились кратковременные романы, да и по голо выходило, что там чуть ли не дом свиданий, да и по логике так. В общем, решил я не маяться хернёй в переносном смысле, а помаяться ей в прямом. Да и вообще было интересно. Я был в клубе на Белояре с Серегой пару раз, но в отличие от него особенного восторга не испытал. Хотя у меня и цели не было, просто хотелось взглянуть. Музыка оглушительная, освещение хреновое. Скажем так, если бы у меня тогда была цель найти взаимоприятную компанию на ночь, был бы смысл. А без цели, Подергался четверть часа с какими-то девицами, да и уходил оба раза. Но перед этой увлекательной экспедицией у нас начались не менее увлекательные занятия. Третий предмет, сосватанный мне Себом, даже назывался привлекательно. Теоретическая и практическая тактика боестолкновений малых вооруженных групп. Судя по описанию, это было именно то, что и в названии. Пилот Инвиктуса рассматривался не только как самостоятельная боевая единица, но и как командир. Причем на этой тактике было на удивление мало народу, на что Себ презрительно махнул рукой. «Не посещают Галлен, мол, руководить им собственными родовыми силами, там свои особенности». «Некоторая логика прослеживается», — отметил я.
«Да?» — ехидно протянул Себ. «Даже если ты наследный пилот с родовым инвиктусом, знать усредненные технические возможности войск и техники — практически необходимость. На практике знать».
«А что за практика?» — поинтересовался я.
«Увидишь», — буркнул Себ.
Вот было в нем что-то в стиле «сам придумал, сам обиделся». Правда, придуманные обидки в натуре графа проходили быстро, самое позднее — на следующий день. Так что я не стал тратить время на объяснение, решив и вправду увидеть. Разговор произошел за день перед тактикой. Вела этот предмет дама, причем в возрасте, причем совершенно мирная на вид. Если бы не представление и символы на лацкане мундира. Мундир на сухощавой лет 40 на вид женщине смотрелся как, ну, полувоенный фасон. Носят такое девчонки, девицы и дамы, что-то вроде моды. Но нашивки у лектора указывали на участие в двух десятках крупных военных конфликтах, и представление ее было под стать.
«Франциско Рондо, тактик супрема Центрального штаба 6-го сектора Его Императорского Величества Звездного Легиона», сухо кивнув, озвучила она в начале лекции. «Лектор и мастер-наставник Академии пилотирования инвиктусов Вирдеграмен».
Лектор от мастера-наставника отличался, но в случае дамы Рондо сочетал, тем, что лектор читал лекции, максимум проводил семинары и всякое такое. Мастер-наставник преподавал практические дисциплины, наставлял и контролировал их. Сама лекция была похуже, чем у Василия. Историк был энтузиастом и, можно сказать, зажигал своим предметом. Но, безусловно, гораздо лучше коллектора Кальчеса. Ронда не скрипела, не нудела, хотя и не зажигала, как иной раз Василий. Но и тема, естественно, интересная. Хотя слушателей, как Сеп поговорил, было немного. Три десятка человек. Причем, судя по всему, это все слушатели, пришедшие с нашего потока.
«Со второго года», — прошипел мне на ухо Сеп, явно простивший сам себе вымышленную обиду. «На тактику придет почти половина нашего потока, но потеряют год, а мы продолжим обучение, и время на другие занятия будет».
Правда, интересная была в большей степени тема вообще. На первом занятии Ронда давала частично известные, но в целом не бесполезные данные. Структура малых воинских групп, от малой бригады и профильного полка до декурии, самого малого воинского подразделения из 9 бойцов декурии с декурионом-старшим. Разница в структуре бригад и полков то, что тяжелая декурия состоит не из 9 машин, а 3. Ну, в общем, частично известные вещи. Но сжато, толково и даже с короткими примерами и пояснениями, почему так, а не иначе. То есть даже во вступительное описание Ронда умудрилась встроить тактику, точнее ее элементы. А вот с практикой вышло так. Всю нашу тридцатку после трехчасовой лекции развели по небольшим комнатушкам в соседнем с лекториумом помещении. В комнатушках стоял самый обычный голотерминал, на котором была тактическая игра. Не совсем, конечно, верно. В игру играют, а тут была симуляция командного пункта. И многих игровых моментов не было и быть не могло. Вполне реалистичные, просто один в один условия.
«Ознакомительное занятие», — произнесла голограмма лица Ронда, появившаяся над терминалом. Видимо, над каждым. «Вам предоставляется условный ресурс на укомплектование войск. Места высадки случайны. Формат «Выживший победит».
И все на этом». Ну, я плюхнулся в терминал, поглядывая на таймер обратного отсчета. Четверть часа до условной высадки. Прикинул, что представляет условный звездный форт класса «Сотрясатель», доступные ресурсы, и стал комплектовать войска. В общем-то, все как в играх, по крайней мере, пока. Ставку я сделал на пару вулканистов, мобильный производственный комплекс и грузовые шасси. Грузовики вообще-то, но мне киборги в обозримое время из них сотворят путь, и кривые, но вполне боеспособные тяжелые многоцелевые танки. Все против всех, самое то получится. Я тратить время и ресурсы на разведку и оборону просто не буду, а через 6 условных часов меня просто нечем будет остановить. Ну, так я прикинул. И выходило примерно так, до поры. К
Комплекс развернулся, прикрываемый жидкими пехотными рядами. Но хоть что-то. Хотя взял их исключительно потому, что больше и тратить условный ресурс было не на что. Вулканисты очень занудно, скрипя, вот как в жизни, реалистичность все 110%, доработали радары на грузовиках, чтобы за соседями следить, а то мало ли, и принялись производить броню и собирать ракеты и разгонники из запчастей в грузовиках. В общем, все нормально. Я радарами на пару соседей поглядываю, не копошатся, разведку посылают. В мою сторону несколько дронов тыркнулись, но мои пехотные орлы показали класс, сбив наблюдателей. Чарку цифровой водки цифровым снайпером похихикал я. Ну и уже потихонечку готовился всех соучеников перемолоть своими убертанками, уже наполовину собранными. Как на меня налетают малые винтовые платформы. Они же дорогущие, их 3 штуки всего можно приобрести на выделенное. И... ну неприятно, но у них легкие пулеметные турели, успокоился я. Пехоте моей, похоже, звездец, но... да хоть и цифровые, пусть прячутся под броню, пока вулканисты возятся. В общем, кружат эти 3 платформы, постреливают. Вулканисты сменили очередность работы, даже бронированный временный коридор наладили. Гоняют пехоту за запчастями в комплекс туда-сюда. То есть даже быстрее немного выходит, несмотря на летунов этих. И тут самым наглым образом от 2-го соседа топает пехота. С малыми пехотными пусковыми. А летуны их не трогают, и они летунов. И разносят самым наглым образом все мои войска. «Вот сволочи-то», — возмутился я. «И ведь не складывается каждый сам за себя», — немного посчитав в уме, прикинул я. «Они, блин, беззащитны поодиночке выходят. Но как они скооперировались-то?» — заинтересовался я, придвигаясь к терминалу. «Ну, от боя меня отключили, поскольку я был разбит на голову. Паразиты такие, читеры. Хм, да. Но к статистике доступ был. Но все равно ни хрена непонятно». Эта двоица каким-то непонятным образом скооперировалась сначала. Они брали совершенно нежизнеспособные войска поодиночке, но при этом в паре были очень неприятны, фактически непобедимы стартовыми силами, без вулканистов или чего-то подобного, модернизирующего существующую технику. Я бы подумал, что они сговорились заранее, так нет. Рыжая веснушчатая девчонка, аватарка группы в статистике содержала изображение, и темный парень с впалыми щеками действовали заодно. К моменту нападения на меня выбили уже 7 соучеников, используя базы исключительно как склад боезапаса и топлива, причем скрыто и в стороне от основной части. Я бы на них мог напасть пехотой, но кто же знал. И совершенно без каких-то внешних проявлений скооперировались с одним из соучеников, вместо того, чтобы его разнести. Снесли пару объединившихся. Правда, там справились бы и вдвоем, потому что их противники были более-менее сбалансированы и не противники. Так 3-го, с которым вроде объединились с легкой бронетехникой, расстреляли ракетчики худощавого в спину и тут же были превращены в фарш пулеметами с платформ. «Победитель сегодняшнего боя тренировки — слушатель Хлоя Люмен», — произнесла голограмма Ронда через 10 минут. Видимо, давала нам время ознакомиться со статистикой, после чего огласила, что тренировка окончена и терминалы погасли. «Сегодняшний бой был ознакомительным, далеким от реальности», произнесла Ронда после того, как мы все собрались. «На следующих занятиях будут конкретные боевые задания с конкретными, а не произвольными подчиненными силами. И вести бой вы будете не только друг против друга, но общее представление вы получили. На этом занятие завершено». Девчонка, кстати, курносый носик задирала и оглядывала всех победным взглядом. «Нет, ну так-то, конечно, здорово, но читерша же. Хотя уточню». «Сеп-а-сеп», бредя по направлению к залу для тестов, озвучил я. Промычал Сеп, нифига не аристократично, явно переживая свое выбывание 2-м. «Как это Хлоя союзничала-то? Нет, потом я смотрел, очень грамотно и вовремя сработало, а вот вначале. Я между ними был, радары первым делом поставил, никаких переговоров не было. То ли раньше договорились, то ли вообще знакомы. Рисковали, конечно, ты бы на них мог сразу напасть», — обвинительно зыркнул он на меня. «Нечем было, модернизировал», — огрызнулся я. «Да я тоже», — хмыкнул он. «В общем, это только в таком бое сработало условном», — повеселил он. «Как будут приказы и задачи, не сработает. Хотя, да, сильный тактик, очень хорошо рассчитывает момент», — протянул он. «Наверное, в роду профилировалась». «А у меня как-то, ну, загорелось, и даже планы на посещение города клуба отступили. Стало интересно эту девчонку уделать, потому что, ну, читерила же. Хочется, в общем». Так что помимо беглого просмотра ссылок от Василия, засел я за особенности и разборы тактики в сети. Понятно, что, скорее всего, Ронда даст варианты лучше со временем. Но мне нужны были тактические решения не для воплощения, а для того, чтобы их сломать. Я искал общепринятое, так положено и всякое такое. Самое уязвимое место. Это и Никс назойливо нудил, да и на практике я неоднократно сам воплощал. Тактика выходила занятием ежедневным. При желании и кроме двух выходных дней недели, подозреваю, так часто именно для нашего потока из-за незначительного количества учеников, ну и количество тестов сокращалось, медобследования вообще прекратились. В общем, прослушал я лекцию, но даже не вникал, просто записав, и чуть ли не в припрыжку направился в комнату с терминалом. На этот раз было именно задание. Десант существующим отрядом в сложных условиях. Захват или разрушение обороняющегося объекта, которым управлял другой слушатель. Короткие бои с ротацией. И мои наработки, что в атаке, что в нападении, прекрасно работали. Правда, в этот раз я не знал, кто Хлоя, но из 30 боёв не проиграл ни одного, ни в атаке, ни в нападении. Сложнее всего было не выходить с задранным носом. Веснушки — это и можно. Он у неё курносый, и она девчонка. А мне нельзя. Буду выглядеть, как надутый дурак. Веснушка была задумчивой, кстати говоря, оглядывала всех. Видно, тоже не знала, кто её того. Хе-хе. Ну и ладно. Я молодец, да и решения нашёл быстрые и неплохие, заключил я и закрыл для себя вопрос. Но, как оказалось, слишком рано. На следующий день в тактической комнате ко мне обращается голограмма Ронда. «Господин Безмолвный, вы вчера на тактических занятиях показали весьма недурные показатели и нетривиальный подход». Я на это только плечами пожал и кивнул. Вопроса не было, а добавить к сказанному нечего. «Госпожа Люмен настоятельно попросила меня устроить вам несколько боёв тактиков. Если желаете, вас я не назову». «Да чего скрывать, госпожа мастер-наставник?» – пожал плечами я. «В принципе, я не против, было бы интересно». «Я тоже так подумала, господин Безмолвный. Тогда эмуляции боёв для вас двоих». С этими словами она отключилась. И было сложно. Десант, прямое столкновение, штурм и оборона. Пару боёв я продул, просто не успевал реагировать, не хватало сил, много причин, но уверенно вёл в счёте. Последнюю оборону я провёл вообще замечательно. Склады и заводик откочевали с войсками в джунгли, а героический десант Хлои радостно и очень оперативно и грамотно, надо отдать должное, приземлился в красочный и заминированный муляж. «Бум!» — с улыбкой озвучил я своё безоговорочное доминирование в виде взрыва. «Классно мозги размял, и вообще молодец», — похвалил я себя. Правда, в лекционной моя улыбка подувяла. Девчонка? Да чуть не плакала, зыркала на меня обиженно, гневно, но сильно расстроилась. Я ей сопли вытирать, конечно, не нанимался, но всё равно как-то неудобно себя почувствовал. И решил после занятия поговорить. Ну, если не подружиться, то успокоить, может, там посоветовать, что... Ну, как-то... Понятно, в общем. Вот только девчонка, похоже, не просто обиделась, а истерила, потому что она сама меня поджидала после занятий и, раскрасневшись, уставив в меня пальцем, в голос выдала. «Ты мошенничал! Ты не мог! Я с 3 лет!» У неё аж губа задрожала, но она нахмурилась и опять рубанула. «Обманщик!» А я в это время боролся с нестерпимым желанием озвучить в голос внутренний крик, и этот крик был «Ой, дура!»